Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня речь пойдет о событии, которое, я считаю, имеет общероссийский характер. Это событие культурное и общественное. А именно 8-я по счету конференция «Свиридовские чтения». Очень показательно, что это произошло именно в Курске, на родине великого русского композитора Георгия Васильевича Свиридова, и в Курском музыкальном колледже, который тоже назван именем Георгия Васильевича Свиридова. И это очень важно, казалось бы, формальный акт, а все-таки очень важно, когда каждый день студенты, да и жители города обращают внимание, желая того или не желая, на имя выдающегося человека, потому что авторитеты в государстве такого масштаба, как Георгий Васильевич, должны обязательно быть все время на виду и на слуху у людей. Обязательно. Раньше это понимали и поэтому ставили памятники. Обязательно эти вершины духа, воплощенные в камне на памятнике или на мемориальных досках, они обязательно должны присутствовать в жизни духа человеческого. И вот очень хорошо и трогательно, и приятно входить в колледж и видеть у дверей надпись «Курский музыкальный колледж имени Свиридова». Вот 8-й уже раз подряд проводится такая конференция. Надо сказать, что создать в этой жизни трудно, но гораздо труднее сохранить. Вот то, что традиция такой конференции хранится в колледже, это очень важно. И сразу хочется поклониться до земли организаторам, во-первых, управлению культуры Курской области и власти Курской области, которая поддерживает и позволяет проводить такие мероприятия, Министерству культуры России, которое на этот раз проявило участие и помогло мероприятию, ну и, конечно, руководителям Курского колледжа Людмиле Ивановне Чунихиной, директору, организаторам Розе Викторовне, Валерию Сергеевичу, которые организационную часть очень непростую на себя взяли. Конференция очень полномасштабная. То есть там, во-первых, международная уже, не только общероссийская, но и международная, потому что было сразу 2 докладчика из Германии. Соня Эрхарт, музыковед, со своим супругом. И, во-вторых, были представители с Украины, то есть из Харьковского музыкального колледжа. Я считаю, кстати, и лучший доклад был докладчицы Шмидт из Харькова, самый сильный. Ну и возглавлял конференцию племянник композитора Александр Сергеевич Белоненко. Очень хорошо, что он продолжает опекать такие мероприятия, и помогать, и думать, и мыслить, и активно работать, и участвовать, потому что преемственность вот это очень важна. Александр Сергеевич – это все-таки человек близкий не только по духу, но и по крови Георгия Васильевича. Его присутствие, племянник композитора, и его присутствие на таком мероприятии очень важно. Он, конечно,
человек очень глубоко и, я бы сказал, молодо мыслящий, и студентам просто очень приятно такое общение. Там очень много было разных интересных докладов, но показательно сразу же, очень показательна сама тема конференции, а именно тема земли в творчестве Свиридова. Свиридов и земля. Разумеется, земля понимается не только в сельскохозяйственном, но и в более каком-то обобщенном смысле этого слова. Тема, это, конечно, грандиозно, и особенно грандиозно в наши дни, когда человечество, благодаря своей хозяйственной деятельности, благодаря так называемой цивилизации, уже очень близко подошло к апокалипсису. Человечество само, без сторонней помощи, без помощи какого-либо рода злых ангелов, само подвело себя, в общем, к логическому концу своего существования. Один мой приятель хороший, писатель и паровозник Леонид Макаров, однажды, глядя в окно на двухкилометровую московскую пробку, такой дым столбом поднимается, нервозная обстановка, каркают сирены, верещат клаксоны, все это стоит, все это дрожит от нервного напряжения, все, что все окружает, все есть вред, все буквально кругом. Он глядел на это и произнес поразительное слово «абсурд». Действительно, абсурд – это тупик. Вот пока человечество не сделает шаг назад, люди, маловероятно, что в ближайшее время нас всех не ждет печальная и тяжелая кончина. Это касается и экологии, это касается и искусства. Или человек все-таки вернется к христианским началам миропонимания, или человек вернется к первобытным началам своего существования. Одно из двух, к которым он очень, я бы сказал, очень успешно движется семимильными шагами просто, без оглядки, высокомерно, нагловато, а главное, абсолютно беспечно.
Жалкой жизнью. крик твой, когда начнешь кричать, как камень канет. Будьте ж довольны жизнью своею, тише воды, ниже травы.
Ну, не будем ругать человечество, а лучше поговорим все-таки о Георгии Васильевиче Свиридове и о том, что такое является тема земли в его творчестве, в его жизни и в его мирожизни. Есть такой дивный термин, который придумал замечательный художник, мыслитель и писатель из Новгорода Владимир Гребенников. Мирожизнье, мир жизни. Вы знаете, сейчас ведь мистическая связь человека и природы рассматривается, об этом написаны умнейшие, великие книги. Конечно, в первую очередь приходит на ум Лев Николаевич Гумилев. Это величайший, на мой взгляд, мыслитель, и его разработки на тему влияния ландшафта на формирование творчески одаренных людей, на формирование и на особенности целых народов, подземное напряжение земли и ее влияние, влияние пейзажа на творчество людей. Это грандиозные глобальные разработки. Ведь недаром Иван Алексеевич Бунин в одном из произведений пишет, что я родился в краю, южном краю, из которого произошла вся русская литература. И действительно, удивительным образом окрестности Орловской, Курской, Тульской губернии, весь наш юг в районе Курской магнитной аномалии, он действительно породил плеяду всех наших величайших писателей, включая и самого Ивана Алексеевича Бунина. Почему-то. Многие композиторы, большинство, кстати, кроме Свиридова, как раз наоборот, им ближе тема севера, то есть верхней половины России. Это и Рахманинов, это и Шостакович, это и Чайковский Петр Ильич, это Бородин Александр Парфенович. Они как-то все все-таки в более таких северных местах. А вот Георгий Васильевич Свиридов на юге, и вот Курское начало в нем, как известно, было необыкновенно сильным. Почему? Во-первых, не хочется говорить, я из своего доклада какие-то позволю себе, если не возражает радиослушатель, поделиться некоторыми соображениями. Не хочется повторять банальных истин о том, что означает мир природы для Свиридова. Понятно, что это одна из важнейших составляющих не только его мировоззрения, этого мало. Мировоззрение – это бывает умозрительное мировоззрение, а образа жизни. Человек должен быть душевно и телесно слит с какими-то близкими предметами своей жизни. Свиридов не был пантеистом. Не нужно считать его таким, знаете, девой Февронией такой из Китежа. Нет, конечно, он не был. Он никогда не обращался серьезно и к теме язычества. То есть у него никогда мы не встретим особого поклонения природы. Он был христианин, православный человек с детства, и этого у него не было. Но, тем не менее, представить себе его и творчество, и жизнь вне темы природы просто невозможно. Это целый пласт его творческого наследия и целая область личности, как говорят музыковеды. Свиридов был из людей, которые, будучи горожанами, творческими интеллигентами по роду деятельности, при этом были абсолютно совпадаемы с диким миром Божьим, с природой. Эта черта, говорящая о многообразии, широте жизненного подхода, а также она является и проявлением, прошу обратить на это особое внимание, крестьянских истоков композитора. Не надо забывать, что Георгий Васильевич Свиридов по отцу имеет откровенные крестьянские корни. Это очень важно, это имеет огромнейшее значение. Известно ведь, что крестьянский мир тоже совершенно неотделим от мира природы. Я имею в виду жизнь, само собой, крестьянина, я имею в виду творческий мир. Например, любая русская крестьянская песня, возьмите, протяжная лирическая тема леса, воды, поля. Вообще образы природы непременно присутствуют в ассоциативном ряду русской народной поэзии. В абсолютном большинстве случаев. Единение с чистым миром Божиим очень характерно вообще для любого народного искусства. Возьмите любую русскую народную лирическую песню. Крайне редко в ней не бывает сопровождающего пейзажного контрапункта действию. Как правило, уже с самого зачина. Идет девушка на свидание. Казалось бы, что ей до этих елок, если ей целоваться через 20 минут. Однако она: «Уж я лесом шла, да елки машутся, я увалом шла, да песок сыплется». Начинается лирическая любовная песня. Видите, «Порастала та дорожка ельничком да березничком». Это я, кстати, все цитирую слова хоров Ивана Сергеевича Вишневского, его, я считаю, бессмертных произведений, отмеченных Георгием Васильевичем Свиридовым, трех хоров женских на народные слова. Вот я сейчас цитирую как раз слова, народные слова этих хоров. «Уж ты поле мое, поле чистое, да? Свет раздолье мое, ты широкое.
крестьяне понимали интуитивно первичность мироздания перед чувствами человека. Возьмите начало 23-го псалма. «Господня земля, вселенная и все живущие на ней» начинается с Господней земли, со вселенной. Не говорится «все живущие на земле» и «она сама», а говорится «Господня земля, вселенная и все живущие на ней». То есть дальше люди. Первичность Божьего мира. Крестьяне подсознательно понимали это и отражали в песнях целомудрие. Вот что лежит в основе русского фольклора. Вы все, что угодно можете встретить в фольклоре, но кроме бесстыжести, даже в скабрёзных, даже в частушках не бывает бесстыжести. Бывает скабрёзность, бывает совсем такой уже, конечно, соленоватый, солёный, да, бывает ругательное слово, всё. Бесстыжести прямой не бывает того, чем сейчас буквально наполнены средства массовой информации. Телевидение, определенные программы, не говоря о порнографии и так далее, это исключено в русском фольклоре. Вот это целомудрие и органическую взаимосвязь мира человека с миром природы, миром Божьим в творчестве Свиридова передано поразительно, на мой взгляд. Конечно, как мы уже говорили, понятно ландшафтное влияние, несомненно, его родного Курского края. Ну, в чем это проявляется? Например, возьмите любой свиридовский зачин, любой свиридовский запев. И поныне на вспомине квинтовые взлеты эти его знаменитые. Конечно, это степняк пишет. Это человек, который на курско-украинской традиции возрос. Резкое такое возвышение на квинту для него характерно. Я считаю, что в нем проявляется очень сильно влияние Курского края. Своеобразной его мощной энергетикой.
Thank you.
Возможно, именно этой одна из не самых лежащих на поверхности, но весьма веских причин, объясняющих неприятие композиторам урбанистических воззрений. Практически полное отсутствие в его образной системе городских образов. Ну, я имею в виду в таком ключе, как в сочинениях, например, Масалова, Прокофьева, то есть в сочинениях, где индустрия, город, завод и так далее, там или как у Онегера паровоз, близкий моему сердцу Пасифик. Кстати, неправильно говорят, Пасифик 231. 231 – это не номер в данном случае, а колесная формула паровоза. Правильно говорить Пасифик 231. Два маленьких, три больших, одно малое колесо. Вот что имеется в виду. Это самый в то время популярный тип скоростного пассажирского паровоза в Европе. И он воплощал, конечно, идею индустриализации в себе, идею, как всегда человек любит это ужасное слово, победы. Потом победим землю, победим воду, победим время, победим пространство, Титаник непотопляемый, победим там океан мировой. Человек все время побеждает природу неуклонно, как тот самый Титаник, погружаясь и погружаясь, при этом ниже, 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 дальше и дальше, да. Нет, вы знаете, не в урбанистическом ключе. У Свиридова есть тема города. Это тема Петербурга. Но вслед за Блоком Георгий Васильевич представляет эту тему трагически скорее. Город как душитель, как погубитель живого в человеке. Город в лучшем случае уединения, творческого уединения. «Я люблю вас тайно». «Вечера глухие, улицы немые». Эти строки очень любил Георгий Васильевич вспоминать со слезами на глазах. И говорил, вот я когда мальчиком приехал из Курска в Ленинград, я ходил часами по этим улицам, размышляя сам с собой. Мне так понятно то, о чем пишет Блок. И приходили музыкальные мысли ко мне. То есть тема Петербурга, безусловно, присутствует. Но темы города... как носителя так называемой цивилизации, имеется в виду бытового и урбанизма, у Свиридова отсутствует. Обрати внимание на то, что не менее гениальный композитор Шостакович, насколько помнится, сколько-нибудь ярких и значительных произведений пасторального склада, где описывается картина природы, пусть даже хотя бы на уровне пасторальности, не говоря о таком, как сказал Николай Рубцов, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Так же, как у Рубцова и у Свиридова, такая связь с природой. У Шостаковича нет, пожалуй. У Шостаковича это такая ленинградская, я бы сказал, музыка чистая, интеллектуальная. Ее гениальность в лучших образцах, несомненно. Но вряд ли эта музыка может привести человека к любви к живой природе. Есть у Шостаковича, конечно, в медленных частях симфоний. Как великий человек он не мог миновать мир жизни однозначно. Но все равно эта музыка другого немножко ключа. Да. Вот. Знаете, в поэме «Памяти Есенина» Свиридов вместе с самим Сергеем Александровичем в тот момент, когда приходит железный гость, четко раз и навсегда объясняет свой взгляд на тему урбанизации. Погибель. Они предвидели погибель крестьянского мира, а это ставь знак равенства к слову «Россия», один в 23-м году, в 21-м, 25-м, да, самое позднее, другой в 56-м, когда была написана поэма «Памяти Есенина». Как гениальные люди, они понимали, к чему идет дело, да, куда идет, да. Вот. Но это не оставляет сомнений никакого. Есенин и за 1000 пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз, а Свиридов в поэме «Памяти Есенина», изображая этот момент, он четко заявляет свою позицию, так сказать, свой взгляд на так называемую урбанизацию, цивилизацию там и так далее. Не говоря о глобализации, которая вытекла просто из этого.
Живые, чужие лавы.
Свиридов – композитор Земли, хотя многие творческие идеи его космичны. Он воплощает мир Земли не потому, что не видит космос и не был верующим или не читал философской литературы. Свиридов был, как нам теперь известно, и мыслителем, и философом, помимо того, что он был композитор, а просто потому, что мир природы бесконечно близок Георгию Васильевичу. Он просто очень любит его. Говоря простым человеческим языком, он просто любит мир Божий этот. Надо отметить, что музыка Свиридова, если можно так выразиться, ориентирована на человека, любящего и чувствующего природу, способного совпадать с ней. Ни для кого не секрет, что в целом накал смысловой всего свиридовского наследия, простите за такое слово, но ориентирован на человека, которому, в общем, неравнодушен к России. Понятно, что человек, которому, ну, попросту говоря, на Россию наплевать, вряд ли актуальность свиридовских музыкальных идей, тех выбранных им стихов и строк, в основном поэзии, ну и прозы, если вспомнить Гоголя, например, об утраченной юности, вряд ли будет так уж существенен. Человек, для которого не так уж существенна Россия, вряд ли для него будет так уж существенен Свиридов с его музыкой, с его произведениями. Также и это же касается и природы. Если человек городской, ну, так сказать, любящий, ориентирующийся на городское, на современное, на цивилизацию, так называемую, вряд ли свиридовские идеи и свиридовские образы, и музыкальные, к сожалению, величайшему в том числе, будут ему так уж важны. Как видно из биографии Георгия Васильевича Свиридова, его жизнь совершенно невообразима без взаимоотношений с миром природы прямого. Во-первых, он был рыбак. Обычно всегда все так это упоминают и говорят, ну, рыбак, да, не понимая или не желая как-то на это обратить внимание, на фоне гениальности этого человека, там, рыбак, там, что это такое, как забава какая-то. Люди просто не все понимают, что эта рыбалка – это мастерство. Во-первых, оно требует времени, во-вторых, умения, в-третьих, сосредоточенности. Свиридов был серьезный рыбак. Он рыбачил с лодки, он умел дорожить, он умел бросать спиннинг. Ему все друзья, дирижеры и композиторы из-за границы возили снасти. Он прекрасно знал повадки рыб. Он ходил и на подлетку. А вы знаете, что такое на дороже? Дорожить. Это же надо уметь насадить 3 червя на крючок. Это надо уметь дорожку раскрутить. Это кто-то у него на веслах должен ехать его вести. Как правило, это была Эльза Густавовна, жена его, которая гребла, а он в это время тянул за собой иногда по 3-4 удочки. Ведь они могут запутаться. Ведь это надо и подсачник уметь выхватить, и рыбину успеть вытащить из воды. Это не просто так. Ведь рыбалка вот такая серьезная, как он занимался на Ладоге. Это, или, например, подлетка. Кто ходил, вот я на Волге живу сейчас, слава тебе, Господи, полжизни. Это ведь труд. Снегом запорошат, 30 сантиметров снег, 50, под ним лед там сантиметров 60. Пока ты докрутишься шнеком туда, пока ты выдернешь его, этот лед весь, пока ты вычерпаешь воду оттуда, и вот будешь этой дергалкой там трясти, вытащишь щепаря, счастлив там, окунька маленького, счастье я не занимаюсь. А когда ходил-то, Георгий Васильевич, рыба-то была настоящая еще, там по килограмму, по 2, по 3 оттуда головы вылетали. Ее надо вытащить еще суметь. Вот он умел это делать. И поэтому рыбалка была, наверное, ну, отдаленно конкурирующая с музыкой по степени увлеченности для него занятия. Это был просто на полном серьезе. Когда у него срывалась рыба, он удочки топтал ногами от ярости. Страстный был человек. Александр Филиппович Ведерников в книжке Георгий Свиридов в воспоминаниях современников описывает, как у него лещ огромный один раз ушел, и он удочку стал в ярости топтать ногами, а Александр Филиппович ему удочку привез из Швейцарии, понимаете? То есть он был такой человек, увлеченный вообще, но это для него было занятие большое. Нет сомнений, что не из-за одной рыбалки он туда, конечно, приходил на воды. Он изучал еще к тому же этот мир, не зная мир реки и озера, не зная священный для России мир пресных вод, он не смог бы так совершенно с музыкальной точки зрения передавать мир воды. Вода в России имеет особенный символический смысл. Само слово «рос» от слова «река». Русские, живущие при реках, это и становление жилья у берегов рек и озер, и сообщение по воде, и даяние водой самой жизни, и, наконец, крещение пресной водою, не говоря о неисчерпаемой красоте ее вида, ее оттенков, то есть о пейзаже воды. С религиозной точки зрения тема пресной воды и вообще воды тоже символична. Если вспомнить тот же 23-й псалом, там мы прочитаем: «То и на реках уготовал ю есть». Сначала на морях основал ю есть, то и на реках уготовал ю есть.
Thank you.
То же касается и леса. Это еще одна священная составляющая русской жизни и русского пейзажа. Лес тоже имеет священство в русской крестьянской мифологии. Лес – это тоже особенное явление. Свиридов был также и настоящим грибником. Лес ему был нужен, как гласят воспоминания Александра Филипповича Ведерникова, для сочинения музыки буквально. В лесу во время одиноких дум родилось огромное количество музыкальных тем Свиридова и, конечно, мыслей, лишь малая часть которых, увы, по стечению обстоятельств современного толка лишь малая, потому что больше книги не выпускаются, пока не переиздаются книги «Музыка как судьба». Это бессмертное наследие духа рубежа веков и тысячелетий в России. Книга свиридовских записей, свиридовских мыслей. Одним из любимых мест рыбалки Георгия Васильевича была Ладога, как я уже говорил, Ладожское озеро. Дом творчества Сортовала. Георгий Васильевич обожал его, жить не мог без Сортовалы. Господь, как нередко бывает в таких случаях, послал необычайно благоприятное стечение обстоятельств, благодатное, в том, что с Ладоги был также большой друг молодости Георгия Васильевича, поэт Александр Прокофьев. Тут уж, что называется, сошлось два луча вместе. И тут уж не мог не родиться шедевр «Рыбаки на Ладоге» на слова Прокофьева. Этой вещи у Свиридова не могло не быть. Обращает внимание на себя, я не буду говорить там о богатырской силе, там, как обычно там говорят, это колокольность, там ищут. И это музыковеды все рассказывают, описывают. Я хочу обратить внимание только на одну деталь. Второй куплет «На Ладоге и камени синий-синий шелк». Послушайте, а кто музыканты, посмотрите в звуках, в нотах, как сделана звукопись аккомпанемента. Как он делает этот блеск, всплески волн, солнечные блики на них, как он рисует. И обратите внимание, музыканты, сложнейший пассаж, какой диатонико-хроматический, трудный, с большим количеством звуков. Попробуйте изменить хоть один из этих звуков. Я пытался. И вместо соль диеза сделайте соль. Вместо фа диеза фа. Их там пролетает мгновенно 24 ноты практически в секунду. Попробуйте. Все. Исчезает и солнце, и блик сразу, и вода, и пресная вода делается болотной, соленой водой. Там и все. Все не то сразу. Почему? Потому что с удивительной силой Георгий Васильевич точностью и, я бы сказал, добросовестностью и совестливостью прорабатывает каждую деталь. Гений отличается просто от таланта порой тем, что таланту все-таки не достает сил душевных каждый микрон. А гений, микрон каждый, чего бы он ни делал, все до микрона доведено до совершенства. Я в Москве на выставке «Левитана» был, и висит на входе на выставке пятиметровая, наверное, а то и больше, «Золотая осень», но только уже на компьютере сканированная и увеличенная до огромнейших размеров. И я посмотрел, там выплыли вся совокупность красок Левитана, из которых он делает ту пигментацию, которая уже на заключительном варианте «Золотой осени». Там на квадратный сантиметр поверхности несколько красок, а порой десятков несколько красок. Вот как работал человек. Вот как он делал эту бессмертную желтизну этой картины. Там, казалось бы, ему с его мастерством нарисовать это золото, ему этот день делов. А там каждый миллиметр картины прописан несколькими тонами, а не одним желтым. Так же и здесь. Летящий пассаж, там, подумаешь, один палец попал на полтона не туда, не на ту ноту, и не заметишь, еще как заметишь. Я вот хотел бы, чтобы, вслушиваясь сейчас в этот второй куплет, чтобы обратили внимание не на роскошный голос баса-певца, который «На Ладоге камень синий-синий шелк, он серебрит сигами и золотит ершом». Не на это, а на то, как вода сделала. «О, Ладога, малина, малинова вода!» Вот как он делает обработку в аккомпанементе этих блестков. Это совершенно поразительно. Здесь есть некоторое влияние, я бы сказал, Дебюсси, как ни странно, с его фантастической способностью передачи полутонов света и цвета. Вот у Дебюсси, если посмотреть, море от зари до полудня, изображение лунного света знаменитое, при людях, точность поразительная, тонкость передачи оттенков цвета. Вот здесь, в «Рыбаках» на Ладоге у Свиридова, это тоже присутствует.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.